из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
Георгий Викторович Адамович, талантливый поэт и переводчик, был одновременно, по определению Ивана Бунина, лучший критик в эмиграции, эмигрантский златоуст, по выражению Ирины Адоевцевой. Он родился 19 апреля 1892 года в Москве, в семье военного. Отец, поляк по происхождению, был московским уездным воинским начальником, позже генерал-майором, начальником Московского военного госпиталя. В Петербург Георгий Адамович попал лишь в 1903 году, после смерти отца. Тем не менее, считал себя природным петербуржцем и к литературной Москве относился весьма скептически. В 1910 году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1917. Еще студентом он начал страстно увлекаться литературой, одновременно прозой и поэзией, особенно после своего сближения в 1914-1915 годах с акмеистами. В начале 1914 года Адамович был принят в цех поэтов, в котором к тому времени уже состоял членом Георгий Иванов. Вскоре почти весь эстетский Петербург знал эту неразлучную пару как двух Жоржиков. Вместе они организовали второй цех поэтов сезона 1916-1917 годов, были главными действующими лицами третьего, вновь Гумилевского, цеха. В 1916 году вышел первый поэтический сборник Адамовича «Облака», отмеченный легко узнаваемыми к тому времени чертами акмеистической поэтики. Предельный лиризм – природное свойство таланта Адамовича. На эту особенность его поэтического дарования обратил внимание Николай Гумилев. Адамович не любит холодного великолепия эпических образов. Он ищет лирического к ним отношения и для этого стремится увидеть их просветленными страданием. Этот звук дребезжащей струны – лучшее, что есть в стихах Адамовича, и самое самостоятельное. В 1922 году вышел сборник Адамовича «Чистилище», написанный в форме своеобразного лирического дневника. В его стихах усиливается рефлексия и самоанализ.
«Ни музыки, ни мысли, ничего. Тебе давно чистописания мало, тебе давно игрой унылой стало, что для других и путь, и торжество. Но навсегда вплелся в напев твой сонный. Ты знаешь сам, вошел в слова твои, Бог весть откуда голос приглушенный. Быть может, смерти, может быть, любви. Жизнь, что мне надо от тебя? Не знаю. Остыла грусть, младенчество удел. Но так скучать, как я теперь скучаю, Бог милосердный людям не велел. И если где-нибудь живет и дышит тот, кто навек назначен мне судьбой, что ж не приходит он ко мне, не слышит еще не ослабевший голос мой? Лишь два огромных черных тусклых глаза и два огромных траурных крыла тень бросили от синих гор Кавказа на жизнь мою и на мои дела. Ночью он плакал. О чем? Все равно. Многое спутано, затаено. Ночью он плакал, и тихо над ним жизни сгоревшей развеялся дым. Утром другие приходят слова. Перебираю, что помню едва. Ночью он плакал и брезжил в ответ. Слабый, далекий, а все-таки свет.
После расстрела Гумилева Георгий Иванов стал главой цеха, а Адамович — основным критиком. Перед самой эмиграцией они даже жили вместе. Адамович и Георгий Иванов, только что женившийся на Ирине Адоевцевой. Жили в пустующей квартире тетки Адамовича Веры Белей, вдовы англичанина-миллионера, в доме 20 по Почтамской улице. Вот как описывала это время в своей книге «На берегах Сены» Ирина Адоевцева. «Жизнь на Почтамской мне казалась особенной, необыкновенной, не только потому, что это были медовые месяцы моего брака с Георгием Ивановым. Эта жизнь была очаровательна сама по себе. Очаровательна благодаря обоим Жоржам, Георгию Иванову и Георгию Адамовичу. Они казались мне воплощением поэзии, такие легкие, легкомысленные и вместе с тем глубокие, с бездонными сердцами и умами. Особенно Адамович с его кризисами скуки и тоски, поражавшими меня. В ту зиму на Почтамской я любила сидеть с ними на широком диване втроем в сумерках и слушать их.
Без отдыха дни и недели, недели и дни без труда, на синее небо глядели, влюблялись, и то не всегда. И только, но брезжил над нами какой-то божественный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Холодно. Низкие кручи полуокутал туман. Тянутся белые тучи из-за безмолвных полян. Тихо, пустая телега изредка продребезжит. Полное близкого снега небо недвижно висит. Господи, и умирая, через полвека едва ли, этого мертвого края, этого мерзлого рая, я позабуду печаль. Стихам своим я знаю цену, мне жаль их только и всего, но ощущаю, как измену иных поэзий торжество. Сквозь отступление, повторение, без красок и почти без слов, одно единое видение, как месяц из-за облаков, то промелькнет, то исчезает, то затуманится слегка и тихим светом озаряет и непреложно примиряет с беспомощностью языка.
В 1923 году, вслед за Георгием Ивановым и Ириной Адоевцевой, Адамович покинул Россию и поселился в Париже. Там, все еще сочиняя стихи, Георгий Викторович стал увлекаться критическими статьями и очерками. С годами Адамович уделял все меньше внимания собственным стихам. Он их писал только временами, помещая в разные журналы, в основном в числа. Но, тем не менее, именно ему эмигрантская поэзия обязана появлением так называемой «парижской ноты». В 1936 году вышла его антология зарубежной поэзии «Якорь», куда он включил 7 своих стихотворений. В 1939 году Адамович выпустил сборник стихов «На Западе».
Когда успокоится город и смолкнет назойливый гам, один выхожу я из дома в 12 часов по ночам. Под черным невидимым небом, по тонкому первому льду, не встретив нигде человека, не помня дороги, иду. И вижу широкую реку и темную тень на коне. И то, что забыла Россия, тогда вспоминается мне. Но спит непробудно столица, не светит на небе луна, не бьют барабаны, из гроба никто не встает. Тишина, лишь своим летят залива, и будто колебля гранит, сухой и порывистый ветер мне ноги снежком порошит. Что там было? Шире закатов блеклых, золоченых шпилей легкий взлет, ледяные розаны на стеклах, лед на улицах и в душах лед, разговоры будто бы в могилах, тишина, которой не смутить, 10 лет прошло, и мы не в силах этого ни вспомнить, ни забыть. 1000 пройдет, не повторится, не вернется это никогда. На земле была одна столица, все другое — просто города. Всю ночь слова перебираю, найти ни слова не могу. В изнеможении засыпаю и вижу реку всю в снегу. Весь город наш навек единый, край неба бледно-райский синий, и на деревьях райский иней. Друзья, слабеет в сердце свет, а к Петербургу рифмы нет. За все спасибо. За войну, за революцию и за изгнание, за равнодушно светлую страну, где мы теперь влачим существование. Нет доли сладостней все потерять, нет радостней судьбы скитальцем стать. И никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви, в Париже.
В начале Второй мировой войны Адамович записался добровольцем во французскую армию. Ему не довелось участвовать в боях. Его часть была расквартирована на юге Франции под Монтабаном и должна была отправиться на оборону Парижа. Но немцы так стремительно взяли Париж, что французское командование не успело даже бросить в бой все имеющиеся в распоряжении части. Демобилизовался Адамович лишь в конце сентября 1940 года и вернулся в Ниццу. После войны Георгий Викторович до 1949 года писал для газеты «Русские новости», финансировавшейся советским посольством во Франции. В «Русских новостях» печатались также Бунин, Бердяев и многие другие. Сочувственное отношение к советской России приводит Адамовича к разладу с определенными кругами эмиграции.
«Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда? Пешком, по размытым дорогам, в 100-градусные холода, без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком. Но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем. Больница. Когда мы в Россию, колышется счастье в бреду, как будто коль славен играют в каком-то приморском саду, как будто сквозь белые стены в морозной предутренней мгле колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле. Когда мы... Довольно, довольно. Он болен, измучен и наг. Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг. И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло. Когда мы в Россию вернемся, но снегом ее замело. Пора собираться, светает. Пора бы и двигаться в путь. 2 медных монеты навеки. Скрещенные руки на грудь.
Наиболее существенные критические статьи Адамовича были объединены самим автором в 2 сборниках «Одиночество и свобода» и «Комментарии». Георгий Иванов писал о книге «Одиночество и свобода». В этом сборнике есть все: талант, ум, логика, правильно поставленные диагнозы и даже прозрение будущего русской литературы. Последний сборник Адамовича «Единство» вышел в 1967 году. Поэт обращается к вечным темам бытия – жизнь, любовь, смерть, одиночество, изгнанничество. Тема смерти и тема любви объединяют стихотворение сборника и объясняют его название. Уход в метафизические проблемы не означал отказа от прекрасной ясности и простоты. Адамович по-своему продолжал акмеизм, отвечая на им же самим поставленный вопрос, какими должны быть стихи. Адамович писал, чтобы все было понятно, и только в цели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. К этой творческой сверхзадаче и стремился поэт — найти слова, которых в мире нет.
Ночь. В первый раз сказал же кто-то. Ночь. Ночь. Камень. Снег. Как первобытный гений. Тебе последыш, это уж не в мочь. Ты раб картинности и украшений. Найти слова, которых в мире нет. Быть безразличным к образу и краске, чтоб вспыхнул белый безначальный свет, а не фонарик на грошовом масле. Нет, в юности не все ты разгадал. Шла за главой глава, за фразой фраза, и книгу жизни ты перелистал, чуть-чуть девясь бессмыслице рассказа. Благословенны ж будьте вечера, когда с последними строками чтения все, все твердит, пора, мой друг, пора, но втайне обещает продолжение. Окно, рассвет. Едва видны, как тени, два стула, книги, полка на стене. Проснулся ли я? Или неземной сирени мне свежесть чудится еще во сне? Или это сквозь могильную разлуку, сквозь тускло-дымчатые облака, мне тень твоя протягивает руку и улыбается издалека? Что за жизнь? Никчемные затеи, скука споров, скука вечеров. Только по ночам и все яснее тихий, вкрадчивый, блаженный зов. Не ищи другого новоселья. Там найдешь ты истину и дом, где пустует, где тоскует келья о забывчивом жильце своем. Понять, простить. Есть недоступность чуда. Есть мука, есть сомнение в ответ. Ночь, шепот, факел. Поцелуй, Иуда, нет имени темней, прощенья нет. Но, может быть, в тоске о человеке, в смятении, в спешке все договорить, он миру завещал в ту ночь навеки последний свой закон. Понять, простить.
Георгий Викторович Адамович скончался в Ницце 21 февраля 1972 года от второго инфаркта. А 26 февраля Ирина Адоевцева писала Владимиру Маркову: «У меня большое горе, умер Адамович. Он был моим самым старым другом с 20-го года и самым верным, точнее, моим единственным другом, последней связью с прошлым».
Но смерть была смертью, а ночь над холмом светилась каким-то нездешним огнем, и разбежавшиеся ученики дышать не могли от стыда и тоски. А после прозрачную тень увидал один, будто имя свое услыхал другой. И почти уж 2000 лет стоит над землей немеркнущий свет.
Вы слушали программу из цикла «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Георгию Викторовичу Адамовичу. В передаче принимали участие Иван Латышев и Иван Ставиский. Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Микрофона музыкадлиц. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы с вами будем слушать один из обаятельнейших женских голосов — сопрано Вероники Джиоевой. А теперь, друзья, позвольте предложить вашему вниманию интервью лауреата международных конкурсов Вероники Джиоевой, записанное мной в нашей консерватории. Дорогая Вероника, мне очень приятно представить вас сегодня нашим слушателям.
Спасибо.
Но в первую очередь я должна поздравить вас с замечательной победой на конкурсе.
Спасибо большое. Конкурс был очень сильные певцы, 105 участников, 12 стран мира. Было очень тяжело, потому что, когда слушаешь сильных соперников, уже начинаешь волноваться, и надо было только вперед идти и очень много работать между турами. Я приехала со своим профессором, со своим педагогом Тамарой Дмитриевной Новиченко. Она со мной занималась, готовила на этот конкурс, и я считаю, что только благодаря ей я выиграла. Я бесконечно благодарна, я очень ее люблю.
Да уж, первая премия при таком соревновании дорогого стоит. А скажите, пожалуйста, это ведь уже 7-й по счету «Янтарный соловей». Как же так получилось, что только в этом году вы решили принять в нем участие, уже после того, как завоевали международное признание на престижнейшем гран-при Марии Каллас?
В 2003 году я была в Астрахани, принимала участие в международном конкурсе оперных певцов имени Глинки и стала дипломантом. В комиссии этого конкурса сидел народный артист России Валерий Сейфуллаевич Алиев, который пригласил меня на свой конкурс, вот этот как раз «Янтарный соловей». Первый раз я не смогла приехать, потому что в консерваторию пела постановку «Богемы», пела «Мими». Второй раз тоже я не смогла, участвовала в другом конкурсе. И третий раз я приехала, я очень хотела выиграть эту премию. Также мне вручили диплом на этом конкурсе как лучшему российскому исполнителю. Я была очень счастлива, что со мной работала мой концертмейстер, дипломант международных конкурсов Наталья Васильевна Леонтьева. Она очень меня любит, и я ей очень благодарна.
А что за программу вы пели?
Вы знаете, программа была очень разнообразная, очень сложная, потому что были разные композиторы от Моцарта до Шостаковича. Штраус, Фаре, Маркеди, Минков. И нужно было петь, конечно, все по-разному, каждого композитора.
Да, жаль, что у нас нет записи хотя бы с концерта лауреатов. И даже в интернете нет звуковых конкурсных файлов.
В интернете только фотографии есть вот с этого конкурса. Запись производилась, но, к сожалению, на руки не выдавалась участникам.
Ну, так как мы располагаем вашим компакт-диском, где записаны арии, то вспомним замечательную вашу победу на международном конкурсе Марии Каллас.
Это был конкурс уже не камерного пения, а молодых оперных певцов, где была сложнейшая программа, 20 произведений. В первом туре исполнилось 9 произведений, 5 арий, 4 романса. Во втором туре 5 арий, 4 романса. И в третьем туре 3 арии с оркестром. Конкурс был грандиозный. Сложнее конкурса, я думаю, нету. В жюри были такие легенды мировой оперной сцены, как Луиджи Альва, Джон Сазерленд, Нестеренко, Костас Пасхалис, Марина Крилович. И общение с этими великими музыкантами. Ради этого следовало даже поехать, чтобы увидеть Сазерленд, как она занимается с тобой, что-то тебе говорит о голосе. И смотрю фотографии, до сих пор вспоминаю это с удовольствием.
Она с вами занималась во время конкурса и что-то подсказывала?
Был небольшой мастер-класс у меня с ней, и для меня это очень важно. Я вспоминаю ее слова. Дай Бог, чтобы ее слова исполнились. Она мне сказала, что у меня лирико-драматическая сопрано, что у меня все впереди, и мне надо заниматься. Я сказала, какие партии я должна делать, как я должна над звуком работать. Для меня это очень ценно, что она меня заметила. Конечно, ария «Норму» Скаватины, она меня спасла. Не то, что после первого тура она произвела впечатление, думаю, на них, потому что она сложнейшая. И она меня поддержала, я думаю, в Сазерленд. Я очень ей благодарна.
Вот и послушаем в память незабываемой великой певицы Джоан Сазерленд фрагмент этой головоломно-виртуозной арии «Нормы». Великолепно. Просто дух захватывает. Но поговорим теперь о компакт-диске, который мы сегодня имеем счастье слушать.
Диск вышел в Сеуле. Большой очень тираж. Был фестиваль международный в Корее. Я пела на этом фестивале, и вышел сольный диск. Дирижер Алим Шахмаметьев. Прекрасный молодой дирижер, талантливый, который собрал здесь оркестр из петербургских музыкантов. И диск вышел в Сеуле после того, как мы здесь записали 12 арий.
И вот одна из них – ария Адриенны из оперы Чилия «Адриенна ле Куврер».
Thank you.
Хочу напомнить нашим слушателям, что Вероника Джиоева окончила Петербургскую консерваторию по классу замечательного педагога, заслуженной артистки России, профессора Тамары Дмитриевны Новиченко. Вероника, у вас ведь уже значительная оперная практика, не так ли? И свой успех вы разделяете еще с одним дирижером, греком Теодором Курендисом, также учившимся в нашей консерватории, я его хорошо помню, у знаменитого Ильи Александровича Мусина. Расскажите, пожалуйста, как пересеклись ваши творческие пути?
Благодаря конкурсу «Каллас», где меня услышал Теодор Курендис и пригласил меня в Новосибирский оперный театр. Я там работаю по контракту, приезжаю только на отдельные партии. В Новосибирске я в сентябре спела 2 спектакля о свадьбе Фигаро. Хочу рассказать чуть об этом спектакле. Необычном, потому что приглашены были Татьяна Гюрбача, очень интересный режиссер немецкий. Она работает в Зальцбурге, в Берлине, во многих странах. Она ставит спектакль именно Моцарта. Художник-постановщик Ингрид Эрб. Костюмы делал очень интересный модельер, который работал с Гальяной, с Готье, Ингу Крюглер. Костюмы были современные, постановка современная. Было очень интересно. Певцы были очень интересные, особенно итальянец Симоне Альбергини, который очень известен во всем мире, Фигаро. Работа необычная и высоко была оценена московскими критиками. И вот послушаем сейчас арию из этой оперы.
Вероника, расскажите, пожалуйста, как вам удалось склонить на свою сторону абсолютно всех московских критиков, которые объявили вас, можно сказать, лучшей певицей, дебютанткой и победительницей в разделе «Дебют года».
Я пела под руководством Теодора Курендиса «Фьор ди Лиджи» в спектакле «Кози фан тутте Моцарта» в Доме музыки. Очень много было колоратур, которых обычно не бывает в «Рондо», «Фьор ди Лиджи» и «Варии». Критики очень высоко оценили, писали, что великолепная техника и голос большой, обычно сопрано моего плана, не имеют колоратур. Обычно это бывает трудно лирико-драматическим голосам, и, как они сказали, лихо проворачивала. Вот.
место.
Да, действительно, колоратурные пассажи звучат у вас на редкость свободно. И это невзирая на усталость после конкурса. Представляю, с каким блеском вы поете на публике. А что вы пели не в Москве, а в Новосибирском театре?
В этом году я в Новосибирске пела спектакль «Богема» с замечательным тенором из Мадрида, с Константином Андреевым. Он русский, но уже долгое время работает в Мадриде. Фантастический тенор, один из лучших в мире. И второй спектакль пела с Ахмедом Агади из Мариинского театра. Концертном исполнении. И сейчас будет «Богема».
И все это под управлением Курендиса?
Все под управлением Теодора Курендиса. С ним очень интересно работать. Самое главное для меня, что он любит мой голос. Для меня очень важно.
Послушаем сейчас в исполнении лауреата международных конкурсов Вероники Джоевой арию «Мими» из оперы Пуччини «Богема». Вероника, я думаю, что многие из наших радиослушателей уже знают вас по программам телевидения о премьере интереснейшей оперы Родиона Щедрина «Боярыня Морозова». Вот, пожалуйста, расскажите о своем участии там.
С удовольствием. Это мировая премьера хоровой оперы для 4 солистов. Хор был консерваторский под управлением Тевлина, потрясающий хор. Солисты были замечательные из Геликон-опера Лариса Костюк, Михаил Давыдов, тоже из Геликон-опера, тенор из Англии, уже известный у нас в России Эндрю Гудвин, замечательный тенор. И я была приглашена, пела партию княгини Урусовой, сестры Боярыни Морозовой. Был огромный успех. Я вообще очень счастлива, что поучаствовала в этом проекте. Познакомилась с таким замечательным не только композитором, но и человеком Родионом Константиновичем Щедриным, который со мной работал. Конечно, знакомство с Майей Михайловной Плисецкой, которая была на всех репетициях, сидела, слушала, поддерживала нас. Было замечательно. И все прошло на высшем уровне. И я в эйфории нахожусь до сих пор.
Ну, это вполне понятно. Мне удалось послушать фрагменты «Боярыни Морозовой». Это действительно необыкновенная и какая-то, я бы сказала, мистическая музыка. А вы в дуэте с Ларисой Костюк поете просто великолепно. Что, кроме первой премии конкурса «Янтарный соловей» и премьеры оперы «Щедрина», кажется вам сейчас особенно важным?
Вы знаете, очень большим достижением удачи для себя считаю выход своего сольного диска под управлением моего мужа, талантливейшего молодого дирижера Алима Шахмаметьева, который со мной работал, потому что в тяжелых условиях мы записывали после приезда с конкурса, где я получила первую премию, и на второй день с 10 утра мы работали над этим диском уже. И большая ему благодарность. Я считаю, что без него не было бы ничего в моей жизни хорошего. После знакомства с ним у меня все пошло очень хорошо. Я благодарна Богу, что я востребована сейчас, и у меня очень много работы.
А где, кроме Новосибирска?
Я буду петь в одном из лучших залов мира, в Мэдисон Сквер Гардене, по приглашению Хиллари Клинтон. Я сейчас готовлюсь.
Вы будете петь камерную музыку или с оркестром?
С камерным оркестром, с Сеулом. Оперные арии, естественно. Все ведущие оперные арии Сопрановы, Пучини, Верди, Чайковский, Пёрсел.
Замечательно. Я благодарю вас за то, что вы дали это интервью. Надеюсь, что наши слушатели с восторгом примут ваш голос.
Спасибо огромное. Я очень рада. Спасибо большое.
Звучал голос лауреата международных конкурсов Вероники Джиоевой. Передачу подготовили журналист Муза Кадлиц и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!